Глава шестая. Когда он снова поднялся на башню, головы, изливающие изо ртов Ассанну, уже были вмурованы над каждым окном. Он перегнулся через край кладки и увидел их сверху. Волосы разметаны, носы торчат, как клювы, головы кричали, взывая к новым дорогам, которые обозначались по склонам холмов, и не замечали птиц, моравших их беловатыми подтеками. Заглянув внутрь башни, он увидел, как перестроили свод. Там теперь осталось лишь круглое отверстие, сквозь которое глаза с трудом нащупывали пол, совсем смутный, почти невидимый. Через отверстие торчком втаскивали бревна, и люди подхватывали их наверху. Он и сам испытал, или, вернее, увидел со стороны, оттиснутый в угол, некое безумие, насыщенное скрежетом, грохотом, криками, когда бревна укладывали там, где они должны были образовать второе перекрытие. Ведь башне предстояло подняться еще на 80 футов, и там опять будут окна и головы, изливающие изо рта Ассанну, и опять подмости и стремянки, и при мысли об этом у него захватывало дух. Так было, по крайней мере, здесь, наверху, где эта громада повисла в воздухе на высоте птичьего полета, и сердце трепетало при виде каменных четвериков, становившихся все меньше, а потом завершавшихся круглым отверстием, которое было дном и вершиной. И, чувствуя в себе всепоглощающую, неколебимую волю, он знал, что великое дело благословенно. В декабре настали страшные дни, когда в храм ни разу не заглянуло солнце, и неф был похож на пещеру. В эти дни он приходил в темный храм и не мог приняться ни за какое занятие, только носил в себе свою волю, зная, что в конце концов все будет хорошо, хотя нижний ярус башни и растущий над ним верхний ярус тяжким гнетом давили на него, распирая голову. И он спешил наверх, как ребенок, который тянется к матери. Но о матери он не вспоминал. А если вспоминал, тотчас же Гуди со своими рыжими волосами врывалась в его мысли и исторгала слезы из глаз. В один из таких дней он шел от своего дома к собору, едва видя собственные ноги в тумане. И хотя в неф туман не проникал, там царила почти непроглядная темнота. Он стал подниматься наверх, взобрался по винтовой лестнице до первого перекрытия и окунулся в яркий свет. Здесь наверху сияло солнце, но лучи, пронзавшие башню, меркли перед тем светом, который сверкал выше, озаряя свинец, стекло, камень и бревна перекрытия, так что видны были даже следы топора. Когда он поднялся сквозь это лучистое сияние по стремянкам и подмостям туда, где работали люди, чьи руки казались голубыми, на самый верх башни, к ее неровной оконечности, его ослепило по-настоящему до боли, и он невольно закрыл глаза руками. Вокруг видны были только вершины холмов, ничего больше. Туман, сияющий искристой пеленой, покрыл долину и город, и хотя пелену эту еще не пронзал шпиль, ее уже пронзала башня. И Джослин почувствовал странное успокоение. В эту минуту в душе его царил почти ничем не омраченный мир. Но порой туман затоплял даже башню, и тогда работа еле шла или прекращалась вовсе, и он вынужден был оставаться внизу и платить всю цену сполна. Армия работала под навесами и в сараях, словно под скалами на морском дне. Там плотничали. Под навесом у пролома рубили восьмиугольные венцы, и каждый верхний венец делали поменьше нижнего. Эти венцы поднимались выше человеческого роста. Потом плотники ставили на каждом бревне какую-то метку и снова все разбирали, а Роджер, каменщик, в мрачной задумчивости рассматривал решетчатый деревянный макет, похожий на колпак. К Роджеру редко кто подходил. Строители сторонились его. Он стал слишком угрюм, слишком груб, слишком часто давал волю своему бешенству, а потом уходил. И одна только Рэчел шла за ним следом, осунувшаяся, накрашенная Рэчел, которая трещала без умолку и кружила возле него. Джослин испытывал сострадание к этому рабу великого дела и удрученно смотрел, как он взбирается по лесам медленно, упорно, или стоит, тщательно нацеливая свой снаряд то вверх, то вниз, или прислушивается у опор. А там почти всегда можно было что-нибудь услышать. В конце декабря камни снова начали петь. Они пели не беспрерывно. Иногда по целым неделям кряду ничто не мешало богослужениям в капелле Пресвятой Девы. Но потом люди начинали ощущать какое-то смутное беспокойство, старались понять, в чем дело, и решали, что воздух слишком сух или слишком холоден, но в конце концов они чувствовали по иголке в каждом ухе, и дыхание перехватывало без всякой причины. А потом вдруг иголки становились звуком, и тогда из груди вырывались тяжкие вздохи, и в душу заползали ожесточение и страх. Горожане и проезжие толпились у западной двери, внимая чуду, грозному пению камней. Но теперь никто не заходил в собор, как раньше. Строители, заслышав это пение, бросали работу, переглядывались, потом снова брались за дело. Теперь они редко смеялись. Один лишь Джослин, распятый на кресте своей воли, с улыбкой говорил, почувствовав иголки в ушах: «Это пройдет». Но с приближением весны, по мере того, как ростки тянулись к земной поверхности, а башня к небу, камни стали петь чаще. И в это самое время Джослин узнал о Роджере нечто новое. Он пристально следил за мастером, оценивая свое орудие, считал каждый его шаг по стремянкам, ждал того мгновения, когда орудие притупится и надо будет снова его наточить или покрепче загнать клин в рукоятку. И все-таки, сколько Джослин не приглядывался, он ничего не мог рассмотреть под знакомой внешностью и привычными движениями Роджера. Но однажды он глядел вниз, сквозь отверстие в своде, а Роджер в это время поднимался на башню. И Джослин с удивлением понял, что мастер боится высоты не меньше Рэчел. Он боялся, но преодолевал страх. Высота была неотделима от его работы, она была его жизнью, но она, видно, никогда не доставляла ему радости, как Джослину. Он не знал ликования, от которого захватывает дух, когда под ногами только шаткая доска, и уже не слышно пения камней, а доска дрожит и колеблется над пустотой. И теперь, поняв это, Джослин с состраданием смотрел, как Роджер поднимается наверх. Он двигался размеренно, неторопливо, без той небрежности, которой щеголяли иные из его помощников, и всегда смотрел прямо перед собой. Жослин видел все до самого пола, где над ямой стлался полумрак, и понимал, почему Роджер держится поближе к стене, а не посреди стремянки. Мелкий дождик, подхлестываемый ветром, окроплял непокрытую голову Джослина, но он стоял, поджидая Роджера, и когда его голова и плечи поднялись над верхним настилом, Джослин явственно увидел, что они опутаны сетью. «Отчего ты боишься, сын мой?» Мастер стоял перед ним, тяжело дыша. Он ухватился одной рукой за поручень. «Они опять поют. Ну и что? Так было уже не раз, а потом все кончалось». Джослин поднял голову и сквозь завесу дождя посмотрел вверх. «Роджер, знаешь, о чем я думал? Крест. Тот, что будет вон там, наверху.
Да.
Ведь он будет выше человеческого роста, верно? А на макете он такой крошечный, его мог бы носить на шее ребенок». Мастер закрыл глаза и скрипнул зубами. Он застонал. «Что с тобой, Роджер? Говори, я тебя слушаю». Мастер посмотрел на Джослина, стоявшего перед ним на фоне неба, и пробормотал хрипло: «Смилуйтесь».
«Опять?»
«Преподобный отец». «Ну?» «Я не могу больше». Джослин улыбался, но теперь улыбка застыла у него на лице, как маска. Мастер протянул к нему свободную руку. «Их ослепил блеск того, что вы... что мы...» Он отвернулся, оплокотился на поручни и закрыл лицо ладонями. Голос его был теперь едва слышен. «Прошу вас, смилуйтесь. Кроме тебя некому это сделать». Мастер помолчал, не отнимая рук от лица. Потом он заговорил, но так и не поднял головы. «Я попробую рассказать вам, в чем для меня загвоздка. Камни поют. Я не знаю, почему, и могу только догадываться. Понимаете, в этом моя беда. Я только и делаю, что строю догадки. Я ведь ничего не знаю. Не то, что вы». Он искоса взглянул на Джослина. «Не то, что вы, когда говорите проповедь, понимаете?»
«Разумеется, понимаю».
«Да, мы вынуждены гадать. Мы решаем, что вот это или вон то выдержит. Но покуда нет всей нагрузки, не можем сказать наверняка. И даже ветер, тот самый ветер, который сейчас едва шевелит волосы у вас на голове...» Он со злобой посмотрел на Джослина. «Отец мой, есть у вас снасть, которой можно измерить напор ветра? Дайте мне ее. Тогда я скажу, что устоит, а что обрушится».
«Но ведь опоры не оседают. Я же тебе говорил...» «Они запели!»
«А разве ты не знал, что камни поют?»
«Никогда. Здесь для нас все внове. Вот и приходится гадать и строить дальше».
Он запрокинул голову на мощной шее и посмотрел в небо.
«А еще этот шпиль 150 футов. Отец мой, я не могу больше».
В голове Джослина уверенно заговорила воля. Он услышал ее голос.
«Я понимаю тебя, сын мой. Ты по-прежнему не осмеливаешься дерзать. Объяснить тебе, в чем смысл нашей жизни? Подумай о мотыльке, который живет один только день. А вот тот ворон кое-что знает о вчерашнем и позавчерашнем дне. Ворон знает, что такое восход солнца. Быть может, он знает, что завтра солнце взойдет снова. А мотылек не знает. Ни один мотылек не знает, что такое восход. Вот так и мы с тобой. Нет, Роджер, я не собираюсь читать тебе проповедь о том, сколь кратка наша земная жизнь. Мы знаем, что она непереносимо длинна, и тем не менее ее надо перенести. Но в нашей жизни есть смысл, потому что мы оба избранники, мы как мотыльки. Мы не знаем, что нас ждет, когда поднимаемся вверх фут за футом, но мы должны прожить свой день с утра до вечера, прожить каждую его минуту, открывая что-то новое. Роджер смотрел на него в упор, облизывая губы.
Нет, я не понимаю, о чем вы тут толкуете. Но я знаю, каков будет вес шпиля. А какова будет его прочность, не знаю. Поглядите вниз, отец мой, вдоль окон и зубцов, вниз, до самой верхушки кедра, что растет во дворе.
Я гляжу.
Пускай взгляд ваш ползет вниз, как насекомое, фут за футом. Вы думаете, что стены прочны, потому что они каменные? Но я-то знаю. Это всего лишь кожа из стекла и камня, распяленные на четырех каменных ребрах по одному в каждом углу, понимаете? Камень между стоями не прочнее стекла, потому что на каждом дюйме я должен выгадывать прочность за счет веса. Или вес за счет прочности. Ломать себе голову, прикидывать, отмеривать, взвешивать. И при одной мысли об этом у меня заходится сердце. Смотрите вниз, отец мой, не на меня, вниз. Видите, как скреплены устои? Я скрепил камни, но не в моих силах сделать их прочнее, чем они есть. Камень ломается, трескается, крошится, но хотя опоры поют, есть надежда, что если на этом остановиться, они выдержат. Я могу наслать крышу и, пожалуй, поставить флюгер, который будет виден за много миль.
Джослин замер, насторожился.
Говори, сын мой. А построить шпиль попросту невозможно. Отец мой, верьте мне, уразуметь это можно только здесь, на такой высоте. Ведь это будет каменная кожа на каменных костях. А внутри сруб из таких вот восьмиугольных венцов, каждый верхний поменьше нижнего. Но не забудьте про ветер, отец мой. Мне нужно скрепить венцы и подвесить их на каменном яблоке, чтобы они своей тяжестью натягивали кожу. Тяжесть, тяжесть и тяжесть. Она все растет, все сильнее давит на устои, на тонкую кожу стен, на поющие опоры.
Он коснулся рукава Джослина.
Но и это еще не все. Как бы я ни старался, шпиль не будет давить отвесно. Он будет давить на эти четыре устоя и распирать их. Чтобы их укрепить, я мог бы, должен был бы поставить над каждым устоем башенки, но их нельзя поднять до нужной высоты, потому что это лишняя тяжесть. Где та черта, которую мне нельзя переступить, не пожертвовав одним ради другого? Да, можно установить первый венец, и второй, и даже третий. Он судорожно сжал руку Джослина. Но рано или поздно мы услышим новый звук. Отец мой, смотрите вниз. Рано или поздно мы услышим удар, грохот, рев. Эти четыре устоя раздвинутся, как лепестки цветка, и все, что здесь есть — камень, дерево, железо, стекло, люди — все рухнет сверху прямо в собор, как горная лавина.
Он снова умолк. Потом послышался его шепот. «Говорю вам, все прочее в моем ремесле сомнительно, но это, несомненно, я знаю. Я уже видел, как рухнуло здание».
Джослин стоял, закрыв глаза. В голове у него все выше и выше громоздились венцы из дубовых бревен, и каждое бревно было толщиной в фут. Он стиснул зубы, и на миг ему показалось, что камни под ним шевелятся, шатаются из стороны в сторону. Колпак высотой в 150 футов затрещал, стал с грохотом расползаться и рушиться среди пыли и дыма все быстрее и быстрее, взметая пламя и искры, падал, сокрушая неф, и каменные плиты пола прыгали, как щепки, пока развалины не погребли их под собой.
Он ощутил все это так ясно, словно сам рухнул вместе с устоем, который навис над аркадой, согнувшись коленом, и разнес книгохранилище, словно гигантский цеп. Он открыл глаза. От стремительного падения его мутило. Он цеплялся за стену, а аркада внизу ходила ходуном.
«Что же нам делать?»
«Остановиться!»
Этот ответ был неизбежен, и прежде чем прошла тошнота и аркада утвердилась на месте, Джослин своим настороженным нутром понял, как ловко мастер подвел его к такому ответу.
«Нет, нет, нет, нет!»
Он бормотал это, качая головой, и постепенно понял все. Он понял, что приговор вынесен бесповоротно, что последнее средство — разговор на языке строителей, это загвоздка, о которой ему ничего не сказали на земле, заставив с коварным умыслом подняться сюда на башню, это последнее средство, наконец, пущено в ход, словно рычаг повернулся на оси и привел в действие колесо головокружения. Все было задумано так, чтобы в один миг сломить его волю.
Нет.
Теперь голос его, наконец, прозвучал уверенно. Это был ответ клинком на клинок, брецание стали. «Роджер, говорю тебе, это можно исполнить!»
Мастер в ярости отпрянул и остановился в углу башни спиной к Джослину. Он смотрел сквозь дождь невидящим взглядом.
«Слушай, Роджер,
что сказать? Каких-нибудь 10 минут назад я что-то говорил о мотыльках, но уже ничего не помню.
Пусть же с ним говорит моя воля».
«Ты хотел запугать меня, как пугают ребенка привидениями?» И все старательно рассчитал. Ведь так? Но ты сам знаешь, что тебе не уйти.
Не уйти, не убежать.
Твой сильный пытливый ум все время искал пути, чтобы преодолеть невозможное.
И ты нашел путь, потому что в этом твое назначение. Ты не знаешь, правильно ли это решение, и не находишь другого, и боишься. Все лучшее в тебе готово дерзать, а худшее хнычет и скулит.
Он подошел к Роджеру вплотную, остановился за его широкой спиной и сказал в дождь, в пустоту: «Я открою тебе то, чего никому не дано знать. Наверное, люди считают меня сумасшедшим. Что ж, пускай. Они узнают это потом, когда я...
Но ты услышишь сейчас, я скажу тебе это с глазу на глаз, здесь, на недостроенной башне, где мы одни, без соглядатаев и свидетелей, сын мой. Наш собор — это чертеж молитвы. а шпиль — чертеж той из молитв, которая вознесется превыше всех прочих. Господь открыл это мне. Он явил видение недостойному служителю своему. Он избрал меня, и тебя он тоже избрал, дабы ты претворил чертеж в стекло, железо и камень, потому что сынам человеческим нужно видеть это воочию. И ты еще надеешься уйти? Ты не в моих сетях, поверь, Роджер. Я понимаю, как это тяжко, мучительно, невыносимо, но ты не в моих сетях. Это его сети. Ни я, ни ты не можем отринуть великое дело. Но и это еще не все. Теперь я вижу, нам не дано понять все до конца, потому что каждый новый фут открывает новую сущность, новую цель. На твой взгляд, шпиль — это нелепость. Он пугает и лишен смысла. Но с каких пор избранники Божии взыскуют смысла? Шпиль называют Джослиновым безумством, верно?
Да, так я и слышал.
Но сеть не моя, Роджер. И замысел, который считают безумным, тоже не мой. Это Божий замысел. От века Бог не подвигал людей на дела, согласные со смыслом. Это Он предоставил им самим. Пускай покупают и продают, исцеляют и владычествуют. Но вот из сокровеннейших глубин доносится глас, который повелевает содеять нечто совершенно бессмысленное. Построить корабль на суше, воссесть на гноище, жениться на блуднице, возложить сына на жертвенный алтарь. И тогда, если у людей есть вера, рождается нечто новое. Он замолчал, глядя в спину Роджеру под колючим дождем. «Это был мой голос», — подумал он. «Или нет, не мой. То был голос всепоглощающей воли моей владычицы».
«Роджер?»
«Да». «Ты достроишь шпиль. Ты думаешь, это дело твоих рук, но ты заблуждаешься. Ты думаешь, что твой ум работает, упорно ищет выхода, а потом втайне гордится успехом. Но и тут ты заблуждаешься. И не от меня исходят слова, которые сейчас произносят мои уста». Вновь наступило молчание. И Джослин почувствовал, что они уже не одни, что ангел стоит под холодным дождем у него за спиной и согревает его. Мастер сказал безучастно и покорно. «Сталь. Может быть, сталь выдержит. Я не уверен. Попробуем опоясать башню стальной лентой и связать камни. Но я не знаю. В нашем деле никто еще не употреблял столько стали. Нет, я ничего не знаю. Потом это будет стоить денег. Много денег. О деньгах не беспокойся». Джослин протянул руку и почти робко коснулся плеча мастера. «Роджер, поверь, он никогда не бывает бессмысленно жесток. В случае нужды он даже посылает слабым утешителя, который стоит у них за спиной. Он согревает их под ветром и дождем. А ты нужен. Подумай, как тяжко бывает резцу, который много часов подряд вколачивают, вонзают в твердое дерево.
зато потом его смажут, обернут тряпицей и положат на место. Хороший мастер никогда не пустит в ход орудие, непригодное для дела. Он бережет свой инструмент. Он помолчал, задумавшись. Кажется, это я не только о нем говорю, но и о себе. Раньше была радость, но, как странно, ее больше нет. Я жажду лишь покоя.
И когда ты завершишь это, когда шпиль вознесется вот здесь у всех на виду,
тогда сеть, быть может, порвется.
Мастер пробормотал: «Ничего не пойму».
«Но надо строить быстрее, как можно быстрее, иначе над тобой восторжествует зло, и сеть не порвется никогда».
Мастер повернулся к нему, еще ниже опустив голову. «Оставьте свои проповеди при себе».
«А я не хочу этого, потому что каждый из вас стал дорог моему сердцу, и ты, и другие. В вас теперь моя жизнь».
«О чем это вы?»
«О чем я?» — подумал он. «Кажется, о Гуде и о Рэчел. Надо поговорить с ней вот так, как я сейчас говорил с ним». Или нет, не я говорил с ним, а сама воля.
Он многозначительно кивнул мастеру. «Мне пора, Роджер. Меня призывают дела». Он начал спускаться вниз, и ангел не покидал его. Он слышал, как Роджер прошептал: «Дьявол, вот ты кто! Сам дьявол!»
А потом голоса Роджера не стало слышно, и опоры снова пели, и, спустившись в неф, он из-за этого пения забыл, что собирался сделать.
Почти целый месяц башня не росла вверх. Но зато вокруг нее появилась целая рощица мелких башенок. Всего их было 12, по 3 с каждого угла, одна высокая и 2 пониже. Роджер, каменщик, реже бывал наверху, поручив надзирать за работой Джену, который весело покрикивал на строителей и сыпал шутками. Джослину пришлось заняться своими пасторскими обязанностями, но все дела были запутаны, и наверстать упущенное он не мог. А Роджер теперь почти все время проводил внизу, толковал с кузнецами, и Рэйчел тут же перетолковывала каждое его слово. Из-за этого Джослин не мог к ним подступиться. На башне было тесно, и он наблюдал ход работы лишь урывками, снизу, вытянув шею. Он видел, как на высоте 250 футов Джен весело отдавал беззвучные команды, и каменщики делали борозды, чтобы стальная лента, которая обовьет стены, плотно прилегла к камню. В тех редких случаях, когда Джослин оказывался среди леса башенок наверху главной башни, он видел, как оживает длинный сарай у реки. Оттуда шел дым. С утра и до самой полуночи там, словно разноголосые колокола, били молоты, а когда темнело, он видел в реке отражение огней. Внутри башни, в обоих перекрытиях, оставались лишь узкие отверстия. По мере того, как росли башенки, строители убирали ненужные леса. Они выдернули из стен крепления, и почти все отверстия забили камнем. Оставшиеся дыры с бесстрастным интересом разглядывали голуби и вороны. Вскоре посреди башни висели только канаты,
да по стенам крутыми зигзагами поднимались стремянки. Из подсобных построек осталось лишь Ласточкино гнездо, где каменщики держали свои инструменты, а мастер — измерительные приспособления. Но поскольку вскоре предстояло настлать просторную площадку в основании шпиля, эту будку тоже было решено убрать. Леса остались лишь на самом верху башни, похожие на растрепанные волосы или на аистово гнездо над невероятными, высотой в 80 футов, проемами окон. А потом было бурное собрание капитула, где известия о новых расходах встретили сначала недоверчиво, а потом с негодованием. Под конец Джослина вдруг осенило, что надо просто пустить в ход свою личную печать, и, придя к себе, он сделал это без дальнейших пререканий. Но после мучительной тяжести, испытанной в этот день, к нему вернулся визгливый смех. И ангел, хоть и был для него благословением, страшно его изнурял. Собственная воля его ослабла, он утратил власть над мыслями и видениями, которые всплывали в голове, шпиль, рыжие волосы, волчий вой, и его потянуло на башню, где он странным образом обретал умиротворение. Он вышел во двор и вдруг заметил, что там совсем тихо, словно весь мир затаил дыхание, потому что стук под навесом смолк. Он вошел в неф, и хотя был перерыв между богослужениями, услышал негромкий звук. Это пели опоры. Словно тяжесть стала для них невыносимой. Медленно, неслышно он поднялся по винтовой лестнице, туда, где среди башенок его ждали умиротворение и радость. Он двигался бесшумно, как призрак, и когда поднялся по стремянке до середины башни, услышал стон. Этот стон заставил его остановиться, занеся ногу на ступеньку, сжимая поручни и сгорбившись под бременем ангела. Это был стон попавшего в капкан зверя, беспомощной косули, которая уже и не пытается вырваться, а лишь стенает в смертной тоске. Он повернул голову к Ласточкину гнезду. Под крышей было оконце с поперечиной, не очищенной от коры. Но не кора бросилась ему в глаза. Чья-то рука стискивала поперечину, и Джослин, видевший много раз, как она касалась камня или дерева, или нацеливала металлический снаряд, или сжималась в кулак от злобы, или простиралась в отчаянии, знал эту смуглую, поросшую рыжеватыми волосами руку, как свою собственную, бледную и бескровную. Но едва он увидел ее и узнал грязновато-белые костяшки пальцев, не успев еще осознать, чья она, эта рука, так судорожно стиснувшая дерево, другая рука, меньше, белей и нежней, скользнула сверху и крепко ее сжала. Он стоял на стремянке, разинув рот, не двигаясь, не мигая, и тут он услышал голос, тот самый, что звучал как стон, голос молящий, по-детски наивный и нежный. «Но ведь я-то не смеялась, правда?» Жесткие пальцы выпустили дерево, и руки сплелись, исчезли. А потом другой, еще более знакомый голос прозвучал с мучительным трудом, словно поднялся с самого дна ямы из-под серого каменного пола. «О, Господи!» Джослин быстро попятился, спустился со стремянки все так же с разинутым ртом.
Теперь он стоял у стропил, опустив голову и зажав уши. Он раскачивался из стороны в сторону и бессмысленно шарил взглядом вокруг. Потом ощупью нашел винтовую лесенку, спотыкаясь, начал спускаться, и в темноте перед его немигающими глазами вихрем пронеслись воспоминания. Вот девочка в зеленом платье бежит по двору, но, увидев милорда-настоятеля своего духовного отца, благовоспитанно замедляет шаг, и вот он уже обратил внимание на ее застенчивую улыбку и веселую детскую песенку, сперва лишь благосклонно, а потом стал ждать ее. Да, ждать, искать ее, любоваться ею, ощущая теплоту на сердце, восхищенный ее ангельской душой. И тогда он устроил ее брак с хромым, и ее рыжие волосы покрыл платок. А потом этот шатер. Нет, нет, о Господи! Вот она, цена камней и бревен. Наконец он спустился вниз к поющим опорам, а там кружила Рэйчел. Она бросилась к нему бегом, и он визгливо засмеялся. «Роджера нет ни в кузне, ни у плотников, может быть, он на башне или на подмостях, ведь он устал, и ему надо поесть». Не умолкая, она шла за ним через весь Неф, и так они вышли во двор, где уже темнело. У двери он обернулся и благословил ее, потому что ее боль была сродни его боли. И она стояла под гнетущей сенью исповедников, мучеников, святых, и ее красное непристойное платье колыхалось на коренастом теле, и теперь она молчала, зажав ладонью рот, и вытаращенные глаза смотрели с постаревшего накрашенного лица тоскливым, тяжелым взглядом. Он ушел к себе и встал на колени, и рот его все еще был раскрыт, и глаза все еще раскрыты и устремлены в пустоту. А на другой вечер ласточкино гнездо убрали.